Филиппийцам пишет Павел в 1 главе, в 23 и 24 стихах. «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужно для вас». То есть, другими словами, Павел говорит, я бы хотел лучше умереть и быть у Христа. Но это было бы намного лучше, чем жить теперь. Но ради вас надо оставаться. И нам было бы легче умереть, у Христа было бы лучше. И всех этих болезней, всех этих недугов у него больше не будет. Но ради детей и внуков надо оставаться. Поэтому нам надо осознавать эту ответственность, что мы нужны как в семье, так и в церкви, молодым. И если мы неправильно исполняем наши обязанности в старости, молодые будут бояться состариться. И это из-за нас. И последнее, нам заблаговременно надо приготовиться к смерти. Очевидно, по-человечески рассуждая, из наших семей мы умрем первые. Мы же самые старые в семье. Значит, это наша очередь подойдет. Молодые могут умереть, а старые должны умереть. Молодые вытеснят нас потихоньку из жизни, и мы должны им предоставить место в этой жизни. А для этого надо нам приготовиться. Давид говорит в 38-м псалме, в 5-м стихе. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, как оно, дабы я знал, каков век мой». Другими словами, немецкий перевод говорит, чтобы я знал цель моей жизни. Достиг ли я цели моей жизни? У кого цели нет, он не может достигнуть цели. Бесцельные люди цель не достигают. Мы, верующие, имеем цель, и особенно в старости. Значит, судьбу нашу надо принимать из рук от Господа. В притчах написано в 29 главе, в 26 стихе, «Судьба человека от Господа». Бог определит, сколько мне в старости прожить, умру ли я, стоя на ногах, буду ли я годы лежать в постели, возьмет у меня Господь разум, или возьмет зрение или слух, какая будет под конец болезнь, рак или что-то другое. Так вот, это судьба. Кое-кто старше нас, ему лучше, он в лучшем состоянии. Я моложе, мне хуже. Почему? Бог так определил. Каждому человеку Бог определяет судьбу не по заказу, не по заслугам, а по Божьему изволению. Поэтому Павел пишет Римлянам в 8 главе, в 28 стихе. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Все, все без исключения. И тогда, когда, может, придется некоторые годы лежать в постели. Поэтому судьбу в старости надо принимать из рук Бога. Так хочет Бог, и именно для меня. И ропот тут не поможет. В одном псалме поется, когда одолеют тебя испытания, когда в непосильной устанешь борьбе, и каплю за каплей из чаши страдания пить будешь упреки, бросая судьбе. Не падай же духом, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь. А это особенно у нас старых. Господь определяет время и причину нашей смерти. Не мы, не по заказу. Часто мама моя, когда она еще жила, говорила, если я ей рассказывал, что тот и тот брат или сестра ушли в вечность, как хорошо, говорит она, но жаль, что не я умерла. Я говорю, мама, вне очереди умирать нельзя. Это невозможно. Очередь смерти определяет Бог. Мы с вами стоим все в невидимой очереди за смертью, но никто не знает, кто за кем и кто перед кем. Иов говорит, дни ему определены, и число месяцев его у тебя. Ты положил ему предел, которого он не перейдет. Ты, но не мы. Поэтому то, что Бог дает, надо принимать от рук Божьих. И все проблемы прошедшей жизни надо урегулировать заблаговременно. Смерть может прийти неожиданно, и мы тогда под конец не успеем урегулировать. Или у многих старых людей Бог забирает разум, и он под конец не может больше рассуждать. У него нет разума, и он в конце ничего не урегулирует. Поэтому, покуда у нас есть разум, покуда есть здоровье, если были кривизны в нашей прошедшей жизни, их надо завременно урегулировать. Была у нас в церкви, на старой родине, одна сестра, очень богобоязненная, примерная. У нее не было детей, она жила со своей сестрой. И очень она оказалась такой духовной сестрой. И очень любила она детей, когда мимо проходила, мимо нашего дома, в собрании, всегда у нее в руке или яблоко, или конфетка была. И вот она заболела. Заболела она раком. Рак у нее был в глазу. И этот рак пробился вовнутрь, в головной мозг, и у нее были страшные боли. Никакой, какие, значит, средства ее не брали, боли утоляющие, и она не могла умереть. И мы в церкви не раз молились, чтобы она могла уйти в вечность, а смерть не шла. И я задавал себе вопрос, в чем дело? Почему Господь ее наказывает такой тяжелой болезнью? Однажды в обед я вернулся домой, чтобы быстро покушать. Я работал не очень далеко от дома. И мне жена говорит, тебе очень просят приехать к тете Лене. Она просит. Я говорю, мне же час времени, я должен быстро ехать на работу, иначе я опоздаю. Но она просила обязательно. И вот я приехал к ней в обедний перерыв. Она лежала при смерти, отвернувшись к стенке. Когда я с ней стал говорить, она начинала и начала исповедь. Она говорит, это было во время войны. Мой муж погиб, у меня осталось двое детей. И один другой мужчина хотел жениться на меня, но он сказал, мне не нужны твои дети. И я убила своих детей, расчленила их, сожгла их в печке, и мы уехали от того места для того, чтобы жить с этим мужем. И теперь я не могу умереть. Я говорю, вы когда-нибудь кому-то признавались? Нет. Я боялась, что меня посадят в тюрьму, и всю мою жизнь я несла эту вину. Теперь мне было ясно, почему она не могла умереть. Почему она так любила детей, почему она так с уважением, с любовью относилась к детям. Это ведь после войны прошло лет 40 уже. И все это время это страшный грех, это тот страх, что когда-то это откроется. Я был ошарашенный. Я не знал даже, что сказать. Она уже очень тяжело говорила, и очень неприятно было. Она отвернулась к стенке, чтобы не смотреть мне в глаза. Я уехал оттуда как ошпаренный. От нее я этого никогда не ожидал, и я не знал, что делать. Но она исповедала грех. Мы помолились, она попросила у Бога прощения. Когда я вернулся после работы домой, я узнал, что полтора часа после моего посещения она умерла. Это было то, что ее держало. Это был мне такой урок, что можно определенные вещи из-за страха какого-то сохранить в душе своей, утаить, а Бог-то перед смертью не хочет, чтобы мы с грехом ушли в вечность. Грех туда не войдет, ведь человек погибнет, не исповедав такого греха. Я уверен, что у нас нету таких грехов, но кое у кого бывают проблемы. Там аборты были, там другие ссоры, проблемы, кто-то неверный был в браке, жене, мужу, может, Господу неверный, всякие были, и у нас, у некоторых пробелы в жизни. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда? Если мы исповедуем грех наш. Это говорит нам Слово Божие. Поэтому нам нужно заблаговременно все это урегулировать. После, может быть, это невозможным иногда. И мы с этим грехом уйдем в вечность. И как жаль было бы быть долгие годы Детем Божьим, и из-за того, что мы определенные грехи не исповедали, погибнуть. Слово Божие говорит, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто их признает и оставляет, помилованный будет. И это мы, старые, особенно должны об этом думать. И последнее, бодрствуя и молясь, ожидать перехода в вечность без страха перед смертью. Конечно, люди и верующие некоторые боятся смерти, ведь мы еще никогда не умирали. Умирать человек не может учиться, надо быть готовым. Это только одна попытка, и если с первого раза не получится, значит все. Вторая попытка умирать нам не будет дана, поэтому многие люди боятся смерти. Одного старого брата спросили: «Вы разве не боитесь смерти?» Он говорит: «Часто, когда я думаю о смерти, я трясусь, но я стою на скале, а эта скала подо мною не трясется, и тогда я тоже опять успокаиваюсь». Как хорошо, если мы стоим на этой скале Иисус Христос. Тогда мы не боимся смерти. Один верующий врач посетил тяжело больного пациента дома. Он сидит у него, он беседует с ним, говорит, что вы уже не сможете долго жить. И больной спрашивает: «Господин доктор, скажите мне, что меня ожидает за смертью или после смерти?» Врач говорит: «Я этого не знаю». «Как? Вы врач, и вы не знаете, что будет со мной после смерти?» Он говорит: «Нет». Тогда врач встал и открыл дверь в комнату. И в комнату сразу впрыгнула собака врача. Она его с ним пришла и осталась на улице ждать, покуда хозяин выйдет. И она так кинулась лапами на грудь врача и до того радуется, что она опять с хозяином вместе. Врач сел еще раз и говорит больному: «Эта собака тут первый раз в доме. Она никого тут не знает. И эта собака не боялась впрыгнуть в открытую дверь. Почему? Потому что я ее хозяин там». Говорит: «И я не боюсь смерти. Я знаю, что за дверью жизни находится мой Господь Иисус Христос. И когда Он мне откроет дверь, чтобы я из жизни перешел в смерть, я без страха войду туда, как эта собака. Я там никогда не был, но там Христос. Поэтому я так же радостно буду умирать, как эта собака прыгнула в эту комнату. И я, говорит, советую вам, дорогой больной, оставшееся время использовать для того, чтобы примириться с Богом, и тогда вы не будете бояться смерти. Как оно будет в конце, мы не знаем, но переживать не поможет. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой, чему тревожится мне и страшится, и день, и ночь всегда томясь душой. Ты знаешь все, откуда ветры дуют, и бурю жизни укрощаешь ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен. Путь мой знаешь ты». И вот в таком состоянии мы, старые люди, должны быть. Это подготовка к вечности. Если мы будем готовы для этого, то мы еще все успели сделать. То есть все наши усилия приложить к тому, чтобы войти в обетованный Божий покой. В послании к евреям мы читаем в 4 главе, в стихах 9 и 11. «Посему для народа Божия еще остается субботство. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Еще есть субботство, вечный покой. И к этому вечному покою мы призваны через веру в Иисуса Христа. И быть готовыми к этому – это наша самая большая задача в старости. Я знал одну пожилую женщину, она была очень медленная. Она каждый раз приходила слишком поздно, в собрание, на полчаса, а то еще больше. Куда бы ее ни пригласили, она никогда вовремя не приходила. И вот как-то у ее брата был день рождения, она жила через дорогу, и она на целый час опять опоздала. Уже они покушали, стол убрали, наконец она появилась. И брат на нее обозлился, говорит: «Ты вечно опаздываешь!» Она говорит: «Это так, я это знаю, но если я к смерти буду готова, я еще все успела». Действительно, это не оправдание тому, что человек очень медленный, но в этих словах глубокая мысль. Если мы многое не успеем, но успеем подготовиться к вечности, то мы еще все успели. Все остальное останется здесь, а наша цель – быть готовыми для перехода на небо. Павел пишет в своем последнем послании, это второе послание к Тимофею, это его завещание, много своих последних слов. Это последние напутственные слова не только Тимофею, но и нам. И ближе к заключению, к концу этого послания, он пишет в 4 главе очень замечательные слова. Стихи 7 и 8. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». А ведь мы тоже хотим туда, где Павел, куда Павел попал. Мы тоже хотим иметь этот венец вечной жизни. Мы тоже хотим быть готовыми к вознесению церкви. А что для этого надо делать? Добрым подвигом подвязаться. Надо не только течение совершить, надо веру сохранить. И это до конца. Да поможет нам Господь в нашей старости, каждому, в своей семье, в нашей церкви, в нашем родстве, в том обществе, в котором мы живем, в тех условиях, в которых мы находимся, быть старыми людьми, которые благословит Бог и которые были бы благословением для других. Да поможет Он нам в этом.